А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». И сегодня подкаст про искусство спички и транспортир будет посвящен хорошей, большой, яркой теме, я уверена. Мы сегодня будем говорить про уличное искусство. И сегодня у нас основатель арт-группы «Бази Колорс» Виктор Цой. Здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, сразу с места в карьер. Вопрос, который всегда интересует всех. Как правильно, граффити или граффити?
Как вам удобно.
А вас художников вообще не раздражает, когда говорят граффити? По идее, это правильно все-таки граффити.
Знаете, меня много уже что не раздражает. Может быть, прошел тот возраст.
И то есть нормально уже. В принципе, просто стрит-арт.
Главное, не называйте нас граффитерами, и все остальное, в принципе, не важно.
Граффитчики еще говорят.
Граффитчики, ну, более нейтральный вариант, да. Он приемлем.
А граффитеры все-таки есть такое как-то, слово?
Да, вот вы его знали. Но очень режет слух.
Вот это, да, если честно, я даже не знала, что оно есть. Ну, это удивительно. Расскажите, пожалуйста, с чего начали вообще?
Если говорить прямо с самого начала.
Про само, да, вот вообще.
Вот прям начало, это как у всех, это детский возраст. Мне было 3 года, я начал рисовать, и вот оттуда и пошло.
И вот так вот начали рисовать. Сначала на уроках, потом на учебниках.
Да, на самом деле так оно и было. Может быть, это не очень хороший пример, но на учебниках я мало рисовал, потому что они до меня были уже изрисованы так, что там нечего было добавить. Это были конец 90-х годов, и учебники, наверное, были в более худшем состоянии, чем сейчас. Но у нас были дневники, у нас были тетради, и в тетрадях были поля. И это было то место, где я рисовал, потому что, если признаться честно, на уроках было скучновато.
Ну, как, в общем-то, и всем, наверное. Только кто-то просто рисовал какие-то там косички на полях. Девочки-то в основном рисовали. Вы рисовали что-то, что на ум приходило.
Ну, если говорить образно, то, наверное, с косичек все и начинается.
Чем рисовали? Просто ручкой?
Вначале да.
Потом?
А потом уже, когда я где-то увидел, что такое граффити, и что можно сделать что-то более крупное на стене, я начал искать этот медиум. Вначале я даже не знал, что есть краска в баллончиках. Самые первые граффити это были, наверное, все-таки граффити, потому что все, что нарисовано на поверхности, на стене, это считается граффити, да? Это были рисунки мелками, травой, углем и всем, что может оставлять след.
По поводу баллончиков. Когда-то вообще нарисовать какое-либо изображение, это было достаточно дорого. Во-первых, у нас и не было особо много выбора краски. Это вот, насколько я помню, приходилось ехать куда-нибудь над Ордой, на авторынок, и там уже покупать все эти баллончики.
Вообще на хозрядах, то есть там, где продавали какие-то хозяйственные товары, всегда была краска, китайская краска, и раньше это было дорого. И я эту историю уже рассказывал много раз, когда... Первый раз я захотел этот баллончик получить, он тогда стоил половину зарплаты моей мамы, но мама согласилась, купила мне этот баллончик, и оттуда вот пошли все остальные граффити и взяло свое начало. Но сейчас, если мы говорим про граффити и про то, дорого ли это удовольствие, я скажу, что сейчас оно еще дороже стало, потому что сейчас появилась индустрия, появилась специальная краска, не та вот китайка, да, которой многим сложно рисовать. Эта краска стоит в разы дороже.
То есть, в принципе, нанести одно изображение, это нужно что-нибудь продать ненужное, чтобы купить что-то нужное, например, краску.
Можно сказать так, органы продавать свои не нужно для этого, да, потому что это не так дорого настолько, но когда мы говорим, произносим слово «дорого», это очень относительно. Кому-то это будет не очень дорого, кому-то довольно-таки дорого. Скажу так, что цены не буду называть, потому что очень много марок есть краски, да, и она может стоить как от... начиная от китайской краски, от 150 сомов за баллончик, так и заканчивая 1000 и более сомов за очень хорошую краску специально для граффити.
А собирали вот эти стеклянные шарики из баллончиков?
В самом начале, да, потому что нам же всегда интересно, да, разобрать будильник и посмотреть, кто там работает и заставляет его звенеть. Но потом, когда количество используемых баллончиков перевалило за десятки тысяч, я прекратил это делать.
Ну, тогда это была большая ценность, надо сказать, конечно, вот этот вот шарик, они же были разные, были маленькие, были большие, были какие-то красивые вселенские, а просто были какие-то с червячком, это так себе.
Да, это привлекало внимание, и хотелось их собирать, но когда вы собираете больше тысячи этих шариков, вы понимаете, что смысл пропадает.
А когда начинали рисовать граффити, частенько же такое было, что это делали по ночам, потому что это же было, несколько запретное искусство, то есть где-то там на какой-то стене нарисовать, и вот вы с этими рюкзаками ночью тащитесь туда, чтобы что-то нарисовать, а потом за вами бежит какая-нибудь милиция. Было такое?
Это было вообще в самом начале, становления, где-то на районе там, где, в принципе, все равно всем было все равно, Не знаю, почему мы это делали. Наверное, потому что мы были в силу возраста, да, мы не понимали, где это можно делать. Сейчас, конечно же, когда мы проводим уже воркшопы для молодых ребят, которые только-только начинают свой путь в граффити, мы в первую очередь объясняем правила легальности и нелегальности. Я думаю, что это очень важно для тех, кто хочет себя развивать в граффити именно как художник. Не как бомбер, а как художник.
Вы сейчас прям даже обучаете людей.
Это, наверное, не совсем правильное слово «обучать», потому что обучать граффити вообще невозможно. Потому что это вещь, ну не вещь, это явление, да, которое вы нарабатываете в себе через практику. И никто вас не может научить стать суперхудожником граффити, только вы сами.
Но там же все равно есть какие-то нюансы. Например, там баллончик для того, чтобы сделать эффект тени, там нужно держать под определенным углом.
Вы очень много знаете про граффити, я смотрю. Ну, техническая сторона, да, конечно, ей можно обучить, но все остальное это только ваше умение, которое приходит с опытом.
А на кого равнялись в свое время?
Я даже уже, наверное, не упомню, потому что когда я был в самом начале, да, и пытался вообще к этому приобщиться, я не знал имен тех людей, которые делали вот то красивое, что я видел.
Ну, мы все так видели-то тогда это в фильмах каких-то. У нас этого абсолютно не было. То есть были какие-то рисунки, ну, как, в общем-то, и сейчас остались, ну, в районе мостов там. Тогда, конечно, культура граффити была, наверное, для нас совершенно не раскрытой. Она была настолько новой, что, конечно, казалось, что вот, я сейчас возьму кучу баллончиков и как наваяю. Но вообще, на самом деле нет же.
Да, вы правы, но когда вы сказали, что тогда у нас этого не было, это тоже не совсем верно, потому что граффити в том или ином виде существовало еще и в Советском Союзе. Я писал дипломную работу на тему граффити как социальный феномен в Германии, на примере Германии, но исследовал также и советские страны. И скажу вам, даже по своей памяти, когда я был очень маленький, да вы, наверное, помните, хотя нет, я смотрю на вас, наверное, вы не помните.
Я думаю, мы где-то, кстати, рядышком с вами.
Да, я думаю, вы после меня пришли в этот мир. Но, как бы то ни было, вы видели граффити, то есть надписи «Цой жив», группа «Кино». Этого было достаточно даже у нас здесь, да, в маленьком городе. И это тоже граффити.
Конечно.
Да.
Кстати, то есть... вам не льстило никогда? Ну, или там вы не находили какой-нибудь тайный знак? Виктор Цой, вы Виктор Цой.
Ну, те, кто меня знал, конечно, говорят, смотри, про тебя написано, но я себя никогда не отождествлял с этим человеком, хотя я очень приветствую творчество Виктора Цоя, до сих пор его слушаю, и мне нравится и смысл, который он вкладывал в свою песню, да, он до сих пор актуален, или, может быть, он стал даже более актуальным сейчас. Вот, но говоря про граффити, оно было у нас всегда.
Просто немножечко, да, в меньшем количестве. Помните свой самый первый, например, рисунок уже на коммерческой основе?
Да, я помню, потому что он был самый первый. Но я скажу вам так, мы делаем очень мало коммерческих работ. Практически не делаем. Почему? Потому что там очень мало творчества. И для нас в первую очередь важно творчество. Поэтому все, что вы видите в городе, это не коммерция. От нас, я имею в виду, да. И мы это делаем для города и для людей.
Ну, чаще всего, кстати, да, вообще уличные какие-то художники или уже арт-группы делают граффити для того, чтобы осветить, ну, какие-то социальные проблемы. Например, та же самая Докса, вы частенько же что-то такое рисовали, ну, например, там мальчик с лейкой от Доксы, который был посвящен, по-моему, проблеме озеленения города, и вы, например, вы очень, кстати, любите... Ну, как любите.
Ну-ка, скажите, знаю, мне интересно, да. Что мы любим.
Мне кажется, что вы большое внимание уделяете именно проблеме, наверное, отношений в обществе. Либо отношения к обществу, к чему-либо. Ну, например, тот же самый Киспауэр. Тема-то животрепещущая.
Она, да, на самом деле очень актуальна. Я могу рассказать предысторию, как это вообще произошло. Вообще, конечно, любые проблемы, которые... Или любые... Явления в обществе, они не проходят мимо нас, потому что мы живем в нем, да, мы не живем обособленно. И даже несмотря на то, что я редко читаю новости, все равно люди говорят о чем-то, да, вы где-то можете мимолетом услышать и понимаете, что есть такая проблема, да. И любая проблема, она требует озвучки, и когда вы слышите ее, очень часто вы понимаете, что это уже прям наболевшая проблема. И к этому мы пришли, к этой проблеме, да, проблеме. Существование, не знаю, как это правильно озвучить, наверное, все-таки проблемы сложностей в жизни именно женщин. Почему? Потому что женщина, она, я не хочу сказать, слабее, чем мужчина. На самом деле, есть очень много примеров, и таких масштабных, даже из тех же 90-х, да, когда именно женщины вытянули многие семьи, потому что мужчины, опять-таки, не хочу генерализировать, да, потому что мужчины тоже разные, но в большинстве своем именно женщины вытащили на себе свои семьи в те года. Поэтому не буду говорить слабые женщины, буду говорить, что у женщин бывают такие проблемы, которые сложно понять нам, потому что мы не попадаем в такие ситуации. Это и семейные взаимоотношения, да, и какие-то отпечатки традиций и тому подобное. И когда мы впервые столкнулись с этим явлением, мы решили сделать проект «Кейнмен». Я не знаю, помните вы его или нет, мы его проводили в прошлом году, буквально практически год назад. Это был конец сентября, помню, и мы его сделали для того, чтобы мотивировать женщин, показать им, что они могут. «Кейнмен» по-кыргызски в вольном переводе означает «я могу» или «я смогу». Вот, и мы хотели просто мотивировать женщин, чтобы они, проходя мимо этой картины, видели женщину. Там была изображена молодая женщина с ребенком. То есть мы хотели показать, что это мать-одиночка, которая воспитывает ребенка, но при этом она пытается самообразовываться, она читает книги, она изучает иностранные языки, да, и она понимает, что она сможет. То есть, несмотря на то, что сейчас она в данном случае в какой-то сложной ситуации, да, она может из нее выбраться, и именно в ее силах это сделать. Когда мы работали над этим проектом, мимо проходящие люди, очень часто это нас очень радует, они спрашивают, да что вы делаете, почему это, для чего. И когда женщины узнавали, для чего мы это делаем, они начинали рассказывать свои истории. И это меня тронуло до глубины души, потому что вот вы представьте, да, что к вам подходит незнакомый вам совершенно человек и начинает рассказывать такие истории своей жизни, да, которые, наверное, ну, наверное, может быть, даже не рассказывают своим близким людям. И вы слушаете эти истории, вы понимаете, что вы делаете эту картину не зря, потому что она мотивирует. И когда мы закончили этот проект, мы получали еще долгие месяцы просто письма, просто короткие сообщения, где люди просто писали «спасибо». Спасибо за то, что вы это делаете, потому что я в этом вижу вот такую мотивацию.
То есть вот этот вот отклик, он все-таки очень важен.
Абсолютно.
Стимулирует?
С одной стороны, да. С другой стороны, когда вы понимаете, что вы кому-то можете помочь своим творчеством, это, да, это добавляет силы и какой-то энергии для того, чтобы вы могли делать в дальнейшем такие же работы и также дарить силы, возможности какие-то, да, женщинам, которые, может быть, уже отчаялись и прекращают верить в себя.
А потом еще узнаешь, когда сколько таких историй оказывается?
Да, да.
И думаешь, боже мой, как же так выходит? Мы же вроде живем вот в такой современном обществе.
Ну, так получается, да, потому что, как вы понимаете, ситуации бывают разные, и такие вот не очень красивые, не очень приятные тоже.
Ну, на самом деле, такие истории, конечно, к сожалению, происходят везде, во всем мире.
Согласен.
И в самых продвинутых странах, и совсем уж в ортодоксальных, но это, ну, наверное, не самый приятный, но это обычный человеческий фактор. Все-таки. Как вы считаете, через искусство можно вообще донести эту проблему? Вот действительно показать людям, что, например, мы не навязываем вам, мы вас не заставляем становиться добрее и лучше. Мы вам просто хотим показать, что может быть по-другому.
Да, именно так работает искусство. На самом деле мы никогда не навязываем свою какую-то идею, да, свою мысль. Мы говорим о том, что мы видим. И когда мы видим отклик, допустим, та же самая последняя работа «Kiss Power», это продолжение, прямое продолжение проекта «Кейнмен», и после того, как картина перестала существовать, она просуществовала меньше, чем было выделено времени на подготовку и реализацию этого проекта. Но я вам честно скажу, возможно, именно благодаря этому моменту исчезновения картины мы получили больше отклик на эту работу, чем ежели бы, наверное, если бы картина просто висела там, да. И до сих пор люди пишут. И когда мы читаем комментарии под новостными какими-то пабликами, где была публикация об уничтожении и о реализации этого проекта, мы видим диалог. Мы видим диалог, на эту тему. То есть даже благодаря тому, что появилась картина и появился этот диалог благодаря этой картине, да, уже одно это говорит нам о том, что это стоило того. Да, это очень много усилий. Конечно, мне как автору и как художнику этой картины не очень приятно, что она перестала существовать, но закон есть закон, я понимаю, да, и поэтому здесь никому никаких претензий нет. Если не было разрешения у музея, то, соответственно, да, я понимаю, что картина не может висеть там. А все остальные моменты оставим за кадром. То, что обсуждается сейчас, да, вот в сетях и так далее. Скажу лишь, что если картина или произведение вызывает живой отклик, и развитие диалога на эту тему, я считаю, что все сделано не напрасно, не зря.
То есть цель достигнута, по сути?
Да, да.
Мне вот всегда было, кстати, интересно, для того, чтобы сделать мурал, что для этого, вот с чего надо начать? Ну, то есть это же мне, как обычному рядовому бишкекчанину, кажется, что это нужно куча бумажек. Это нужно куда-то сходить в кучу инстанций, принести им проект. Они вам скажут, нет, вот сюда вот это не надо, вот тут вот исправьте. И вообще, как это все происходит изнутри?
А если вы имеете в виду юридическую сторону, да, то вы все правильно объяснили. Да, необходимо получить разрешение у соответствующих профильных органов. Все это легко объясняется, когда вы приходите в нужный орган. Вам дадут консультацию, все объяснят. А если вы говорите про именно часть развития проекта, откуда начинать, все начинается с идеи. То есть вы... У вас появилась идея, вы ее развили, сначала вы ее продумали, вы, может быть, ее даже описали, да, в текстовом виде, потом вы начинаете визуализационную часть, то есть когда вы делаете наброски, после этого вы делаете уже сам эскиз, а потом вы уже рисуете проект на стене.
Ну вот с проектом «Я люблю Бишкек» именно так было? То есть вам пришло в голову, что я хочу нарисовать, почему я, наверное, люблю Бишкек, в принципе?
В проекте «Я люблю Бишкек» там было очень много тем, и эти темы мы собирали у горожан. То есть мы делали опрос. Если вы помните, самая-самая первая стена – это была стена про мусор, про проблему мусора в Бишкеке. Это баскетболист, который забрасывает мусорный пакет в мусорное же ведро на гимназии номер 5. Это была наиболее часто предлагаемая тема горожанами.
А сейчас бы что нарисовали? Как считаете, какая проблема сейчас у нас основная? Ну, касаемо Бишкека.
На самом деле здесь очень много, ну, даже не проблем, наверное, а ситуаций, которые можно было бы решить просто при помощи правильного подхода. Но я думаю, что те органы, которые этим занимаются, они к этому уже и подходят. Мы очень видим много изменений в городе положительных, да, и мне это очень нравится. Вот. Но я бы больше говорил сейчас про... проблемы взаимоотношений, и возвращаясь к тому, что сейчас актуально и что мы хотели бы сделать, мы хотим продолжить проект KissPower. Нам, как я уже говорил, приходит очень много откликов, и когда люди говорят, называют этот хэштег KissPower, я понимаю, что проект продолжает жить, и мы должны будем его делать, потому что он помогает многим, да, и поэтому это также придает нам силы. В скором будущем, я надеюсь, до наступления холодов мы сделаем еще одну картину из этой серии, и продолжение будет уже в следующем году.
Все-таки нету какой-то мысли, ну, как-то решить эту проблему с закрашенным муралом? Может быть, все-таки там еще что-то нужно? Новое уже?
Мы будем искать, и мы уже находимся в поиске, да, подходящей территории, подходящего места для граффити, там, где будет разрешение, там, где можно будет это сделать, и так мы будем идти дальше.
Вообще, сколько бы я ни разговаривала с художниками, у всех, ну, у большинства, скажем так, главный такой вот ответ на вопрос, что бы вы изменили в Бишкеке? Вот что у вас раздражает? Может быть, там это серые стены, может быть, некрасивые стены. И очень многие говорят, что, ой, ну дайте нам возможность, мы, например, бы раскрасили мосты.
Мосты, да, они всегда привлекали внимание художников, и, как вы видите, к сожалению, да, очень многие находятся в очень плачевном состоянии визуальном. К примеру, если взять наиболее разрисованный сейчас, это мост по Правде, по Ибраимова. Наверное, потому что это наименее такой посещаемый, да, спот, я имею в виду пешеходами и так далее. Он такой более заброшенный, поэтому туда больше приходят ребят молодых, которые, может быть, практикуются, да. Я это не приветствую, но... факт есть факт, да. Мы говорили также с представителями управления города в прошлые года о том, что было бы здорово сделать там хороший проект, там можно провести фестиваль. Можно пригласить зарубежных художников и сделать это место очень красивым. Скажу вам так, что граффити может быть также и инфраструктурообразующим звеном. К примеру, мы проводили фестиваль на Льва Толстого, может быть, помните, он был 2 раза, да, там. И благодаря тому, что мы там провели фестиваль, предприятие «Железная дорога», которое там находится, это именно их стена, они облагородили территорию после этого фестиваля. То есть там появилась стена, появилась галерея, предприятие озеленило ту прилегающую территорию, получается, там появились скамейки и там появился тротуар. То есть многие годы, пока граффити пришло в негодность, это было таким приятным местом для посещения. просто для прогулок. И мы часто сами приезжали туда после фестиваля, потому что мы видели, как жители просто приходят, фотографируются, сидят на скамейках, рассматривают то, что там нарисовано.
Ну да, это стало таким своеобразным модным местом. Ну, то есть это же интересно всегда, например, сфотаться на фоне яркой стены, а не просто, ну, на фоне дома. Пускай даже он будет 100 тысяч раз красивый, но зрелищность все-таки будет на стороне яркой стены. Хоть
да,
и
согласен.
Тресни. А как бы вы вот разрисовали, например, мост? Вот если вот вам дали бы какой-то проект, и вы бы, вот что бы вы туда предложили? Это будет что-то, например, яркое и не связанное между собой, либо это будет одна какая-то большая длинная картина?
Ну, говорить вот так вот наобум, что бы мы сделали, я бы не стал, потому что это очень масштабный проект, и к нему нужно подходить комплексно. Нужно рассмотреть все пожелания всех сторон, и после этого уже сделать что-то, что было бы и интересным, и привлекательным, и устраивало бы, скажем, всех участников. Более того, если мы говорим про фестиваль, к примеру, если бы мы пригласили сюда художников из-за рубежа, я вижу в этом потенциал, потому что многие такие места в мире, которые были превращены в граффити-места, скажем, такие мекки, знаете, современного искусства, это и Винвуд, да, в Майами, это и многие другие места, которые менее известны, чем Винвуд, это были заброшенные районы. Заброшенные районы городов, которые в итоге стали тем местом, куда сейчас пытаются приехать очень многие художники со всего мира просто за свои деньги и просто порисовать там, чтобы приобщиться вот к этому такому громадному общеизвестному споту. И у нас есть тоже такая возможность, потому что в Бишкеке есть очень много мест, которые могли бы быть использованы таким образом. Те же самые мосты, которые вы предлагаете, они могли бы стать такой отправной точкой.
Мосты – это просто самое такое место, которое всегда у всех на глазу. Возможно, да, например, на Правде очень мало ходит там пешеходов, но там большое такое движение, и на самом деле это видно, конечно, прям сразу. И, конечно, было бы гораздо приятнее, например, проезжать мимо чего-то, опять же, яркого и красивого. Ну, это было бы, конечно, немножечко отвлекало бы внимание водителей, но я думаю, что все-таки это было бы намного лучше, чем как сейчас.
Но это бы не отвлекало внимание водителей, потому что там есть две зоны. Там есть проезжая часть, она находится гораздо ниже, чем пешеходная часть. И пешеходная часть, она не очень хорошо просматривается с дороги. Поэтому это бы не отвлекало внимание водителей ни в коем случае. Ну, только если бы они не знали, что там есть граффити, да, но в этом случае я предложил бы им припарковаться там, где положено, выйти и посмотреть, и пофотографироваться. Когда мы говорим про мосты, я вспомнил в этом году весной, я был в Германии, мы рисовали под практически аналогичными мостами в городе Дюссельдорф. И это были мосты полностью разрисованные, полностью прям от начала до конца. Причем в Германии есть такая проблема нехватки мест для легального рисования, потому что художников гораздо больше. И когда мы рисовали там, мне мой друг, с которым мы рисовали, он живет там, он сказал, что возможно, что через неделю этого рисунка уже не будет, а может быть и раньше. И по этой же по аналогии, когда мы летом были в Германии, в этом году опять-таки в Берлине, наш рисунок, который мы нарисовали буквально на 200 квадратов, на следующий день полностью был зарисован. Представьте, 200 квадратов, квадратных метров, на следующий день полностью зарисовано. Потому что художников очень много, и они практически стоят в очереди. Они ждут, что сейчас освободится стена, и я буду рисовать. Но речь не об этом, да. Вернемся к Дюссельдорфу. И аналогичный мост, и он разрисован не в какой-то единый рисунок. То есть, как он работает, этот принцип? Люди приходят, вот пришел художник, да, он взял какую-то часть стены, разрисовал ее, ушел. Пришел следующий, посмотрел, да, это свежая работа, я ее не буду закрашивать, я ее рядом нарисую. И к этому они пришли тоже не за один день. Эти мосты стояли сначала пустыми, потому что нельзя было рисовать там, под ними, то есть, да, не на них. А потом туда стали приходить ребятки, которые делали это нелегально. Очень долгое-долгое время. Это все рассказ моего друга, который живет там. Да. И в какой-то момент один из художников, который, наверное, смог, да, и пришел в городское управление, поговорил. Опять-таки, это длилось не один день, да, и не один месяц. И в итоге получил разрешение для всех, для всей граффити-сцены этого города на то, чтобы можно было рисовать под мостами. И сейчас это очень красивое место. Я не могу, конечно, показать слушателям это место, но, поверьте мне, это очень-очень красиво.
Я думаю, что теперь слушатели сами-то заинтересуются, и, в общем-то, я думаю, не составит большого труда найти это где-то в сетях и посмотреть.
Да, можно, я не знаю, реклама допустима или нет, можно зайти на наш аккаунт в Инстаграме basiccolors.graffiti и в сторисах посмотреть. В сторисах у меня есть и эти мосты, и все остальное, что есть в мире, похожее, что мы могли бы привлечь в наш город.
Так что, может быть, кстати, если вдруг у вас сейчас, у наших радиослушателей, возникли какие-нибудь идеи, пожалуйста, предлагайте, вдруг кто-нибудь нас из... Например, мэрии услышат и скажут, а давайте-ка, ребят, как сейчас сделаем?
Ну, вообще, мы и раньше получали какие-то предложения от мэрии, и я понимаю, что и мэрия, и мы идем в одном направлении, и мэрия, то есть и городское управление, и мы хотим, чтобы город был и красивее, и современнее, и более приятным для проживания и для наших гостей. И, как я уже говорил ранее, если город будет иметь свою фишку, а граффити, современное искусство, может предложить такой инструмент, то город стал бы более привлекательным для туристов.
Ну да, потому что у нас вообще считается, что, в принципе, конечно, Кыргызстан красиво, есть горы и есть Иссык-Куль, а, например, в Бишкеке сходить некуда. Ну, или некуда отвезти какого-то туриста. А если будут такие места, то почему бы и нет? Это никому не помешает. Но вернемся опять-таки, ладно, с таких вот вопросов. У многих такая, как бы это сказать, ну не то что проблема. В общем, начинающие художники считают, что в принципе стрит-артом зарабатывать нельзя. А на самом деле как это?
Зарабатывать можно на чем угодно, если вы подходите к этому правильно, да. Но я никого не призываю изначально делать ставки на то, чтобы зайти в стрит-арт или в граффити, разбогатеть, стать, я не знаю, миллионером, да, при помощи искусства. Конечно, это приятное стремление, ну и, может быть, местами правильное, но творчество, оно в первую очередь не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы помогать обществу расти. Я считаю так.
Но вы именно поэтому не очень любите коммерческие какие-то проекты? То есть они, конечно, приносят деньги, но они не приносят творческого удовлетворения?
Опять-таки, здесь есть две такие, знаете, противоположные идеи, два противоположных подхода к этой теме. Если мы будем говорить про трушных художников, про, ну, то есть таких реальных, настоящих художников, да, то очень многие скажут, что не-не, за деньги это вообще не круто, потому что я же человек идеи, да, как это так? Но это одна сторона, да. Другая сторона, всем нужно кушать. Все мы люди, да, нужно чем-то заправляться, и нужно где-то жить и так далее и тому подобное. Именно по этой причине, если кто-то скажет или спросит у меня, ну, а что ты думаешь? Вот мне предложили разрисовать кафе, да, и там, ну, вообще искусством не пахнет, и творчеством тоже. Я ему отвечу так, если тебе это нужно сейчас, сделай это, никто тебя не упрекнет, почему бы и нет. Но, возможно, просто я слишком долго уже варюсь, да, здесь, и в этой кухне, имею в виду, рисую граффити, поэтому... Я помню, это был 2013 год, когда я делал последний раз большой коммерческий проект, который, опять-таки, не подразумевал никакого творчества. Я помню, что я стою, рисую это дело. Я понимаю, что да, это деньги, это хорошие деньги. Но тогда я дал себе обещание, что просто за деньги я рисовать никогда уже не буду.
И так и случилось? Выполняете обещания?
Я выполняю обещания. То есть, когда даже обращаются, нам говорят, вы можете сделать вот такой-то коммерческий проект, и я объясняю, если там есть место для творчества, мы это будем делать. Если нет, то ищите других, потому что по городу есть очень-очень много голодных художников, начинающих, молодых, которым нужны деньги, и я их тоже понимаю. Вы их найдете обязательно, и они вам нарисуют за небольшие деньги то, что вы скажете. Скажете нарисовать бабочку, нарисуют бабочку. Скажете нарисовать цветок, они нарисуют цветок.
То есть если к вам, в общем, обращаются какие-то заказчики и говорят, у нас есть вот такая-то идея, но вы можете ее обыграть, и если вы, например, ее сделаете так, как вы ее видите, то вам зайдет.
Абсолютно. Это наш подход. То есть вначале наша идея, а потом ваши деньги.
Ну, тогда все еще хорошо. В принципе, значит, искусством все-таки даже уличным можно зарабатывать.
Нет. Нет, потому что, как правило, заказчик хочет именно бабочку и цветок, а мы этого рисовать не хотим. Это образно, так я говорю. А цветы и бабочки я люблю. Но когда мне говорят, рисуй именно бабочку, именно фиолетовую, и именно с левого края сверху в углу, я говорю, нет, рисуйте сами.
Я хочу справа.
К примеру, да. И там будет не бабочка, а там будет жук.
Тогда на что выживают уличные художники?
Я не знаю, спросите у них.
Ну, вы же уличный художник.
Ну да, но когда вы говорите уличный художник, я не могу отвечать за всех.
Ну, к примеру, например, то есть у вас какая-то другая работа, а искусством вы занимаетесь вот... Потому что хотите. или нет?
Искусство, оно вообще должно присутствовать в жизни каждого человека, да, и когда мы говорим, что есть человек, который живет искусством, да, я не могу представить, наверное, пока что никого, кто сказал бы, да, что вот я живу за счет искусства. Это сложно предположить. Конечно, есть такие отдельные примеры и довольно-таки известные, но это личности или люди, про которых знает весь мир. Это другой уровень.
То есть тут сразу же приходит на ум всем известная история про того же самого Винсента Ван Гога, который всю жизнь был гениальным художником, жил в нищете, в ней же и умер, и только потом вот его вот так вот хорошо раскрутили. Но ему уже, конечно, было все равно.
Ну, наверное, да, потому что, наверное, еще свежо у многих такое представление о художнике, да, такой вот Ван Гог, да, очередной, который очень-очень талантлив, но не знает, как себя продать.
И вот он ходит, мается непризнанный, но все ждет.
Да, но он при этом очень счастлив, да, потому что он занимается тем, что ему действительно нравится. Представьте, что если бы каждый человек в мире и в нашей стране занимался бы тем, что он или она любит, то количество людей, которые были бы счастливы, у нас поднялось бы в разы.
Ну, это, да, такое достаточно устоявшееся мнение. Мне почему-то сразу на ум пришел таксист любой, который таксует для души, а на самом деле у него есть своя водокачка.
Да, я не все политики, да, политологи.
Ну, кстати, да, хотите узнать последние новости? Езжайте утром на работу в такси.
Да, есть такое.
Что дает уличным художникам участие в международных фестивалях по стрит-арту?
Оно дает в первую очередь вдохновение. Самый последний фестиваль, который мы посетили, он был в этом году, буквально вот недавно, в прошлом месяце, мы были в Берлине, и фестиваль проходил рядом в Потсдаме. Он собрал более 100 художников со всей Германии. И представьте, когда вы видите такое большое количество художников, которые имеют очень-очень высокий уровень, и когда вы можете с ними пообщаться вот так вот запросто, как мы с вами сейчас, да, то это дает вам такой заряд энергии на многие месяцы вперед. И это очень важный аспект, который, наверное, из-за которого многие художники хотят поехать на такие фестивали. Второе, это, конечно же, рассказать о себе, о своей стране. Мы делали очень большой мурал. Это двухэтажное здание на территории фестиваля. И все, что мы там нарисовали, в итоге было завершено такой надписью «С любовью из Бишкека». И очень многие ребята, художники, которые рисовали там, они даже не знали, что есть Бишкек, есть Кыргызстан, и при помощи вот этой картины, да, этой надписи, и они ее узнали, что есть Бишкек, они увидели, как выглядит бишкекчане, да. Мы поговорили, мы рассказали про нашу страну, и очень многие хотят приехать к нам. Я скажу вам честно, очень многие художники, которые приезжают к нам самостоятельно за свой счет, я имею в виду художники граффити, они узнают про Бишкек, именно художники граффити, через аккаунты кыргызских граффити-художников.
Ну, то есть, по сути, это все-таки такая ваша, ну, творческая тусовка, пускай международная, но она вот ваша такая, ну, какое-то сообщество, да, художников. Вы друг другу как-то помогаете вообще, художники разных стран?
Конечно, допустим, когда приезжают художники из Германии, которые знают или которые нашли наш аккаунт, они пишут в первую очередь нам. В этом году было 3 таких художника, которые целенаправленно приехали в Бишкек, чтобы познакомиться с городом, со страной. Когда они приезжают в Бишкек, они остаются не только в Бишкеке, они едут на Иссык-Куль, они едут в горы, посещают Аларчу в первую очередь, да. И таким образом, возвращаясь назад к себе, они несут информацию о нас. То есть они рассказывают, что есть такой прекрасный город, есть такие классные люди, есть художники граффити в Кыргызстане, прикиньте, да? Вот, и это очень важно. То есть это уже выходит за рамки тусовки. То есть если вначале это просто такой маленький междусобойчик, то в итоге это выливается в большее распространение информации про нашу страну, и это очень важно.
То есть, ну, опять же, мы вернемся к тому, что получается, что страну можно сделать модной, можно популярной через искусство.
Да, конечно. Именно такими, казалось бы, очень простыми методами можно распространять информацию про страну. И необходим просто первый шаг, да, когда художники хотят просто приехать порисовать, а потом уже отсюда они попробуют нашу вкусную самсу, да. Они съездят на Волжский рынок и увидят вот этот флёр, да. Они съездят в горы, и отсюда у них начнется изучение Кыргызстана. То есть, когда мы говорим про то, что приехал человек просто порисовать граффити, и в итоге он вышел на Иссык-Куль, мы говорим о том большом шаге, который делается из самого маленького, который называется граффити.
Всего лишь бы, да, казалось бы. По сути, ну, подумаешь, картинка где-то там. А на самом деле, да, из этой картинки может, ну, как из цветка и вырасти что-то очень большое. А у вас, как у художника, есть своя фишечка? Я ну, вот у всех же там какие-то подписи, там рисунки.
А, ну, подпись есть, да, у каждого художника, называется тег. То есть, когда мы завершаем картину, мы ставим свою подпись. И по этой подписи можно узнать, кто делал эту работу. Ну, как правило, когда мы делаем масштабные какие-то работы, я делаю портреты. Я делаю портреты, и я не знаю, узнаваемы ли они или нет, но поскольку у нас очень маленькая граффити-сцена, то можно даже уже не подписываться.
Да, узнаваемый на самом деле. Но я скажу вам, что у вас, если вы рисуете не портрет, то это обязательно, ну, чаще всего что-то очень яркое. Вы прям берете цветом, палитрой. Ну, потому что ваши картины яркие.
Спасибо, такое тоже может быть. Мы часто делаем яркие картины. Почему? Потому что, когда приходит осенне-зимний период, то наш город окрашивается в одну краску, да, в серую. И на фоне вот этого серого цвета, конечно, яркие граффити, они дарят определенное настроение.
А портреты, кстати, вот как вы делаете такие огромные портреты? Тут на бумаге-то очень сложно нарисовать человека, на самом деле. Но на стене это же... Я даже не представляю этого. Для меня это сродни это какой-то картине, которую раскрашивают по номерам. То есть мне кажется, что вы наносите изображения, делаете какие-то зоны, и там вот их надо вот так такими-то красками раскрасить.
Ну, на самом деле, человеку непосвященному кажется, что это очень тяжело. Но скажу вам, что с опытом я понимаю, что чем крупнее картина, тем проще ее рисовать.
Серьезно?
Да, на самом деле это так.
То есть, в принципе, спокойно можете пятиэтажный дом... Раз-раз.
Да, да. Ну, не то, что спокойно, но с некоторыми усилиями. Если говорить про техническую часть, я могу вас посвятить некоторые детали. Для того, чтобы перенести изображение на большую стену, есть два... Ну, их гораздо больше методов, но есть два основных. Первый, который использует большинство художников, и который я не приемлю категорически. Почему? Потому что он очень простой. Наверняка, если вы видели, как у нас здесь делают большие масштабные работы на пятиэтажные и так далее, ставится проектор... Человек залазит и обрисовывает. А это очень простой метод. Я его не люблю, потому что таким образом теряется сама фишка, да, того, что вы делаете. Я не ставлю в укор художникам, которые делают это их выбор, да, но скажу вам так, что поставьте туда человека, который никогда этого не делал, и он также вам обрисует это и будет выглядеть, ну, может быть, немножко хуже, но практически так же, как у тех художников, которые делали при помощи проектора. Второй метод, он более трудоемкий. Я его предпочитаю, когда вы переносите фрихендом. Но не совсем фрихендом, а вы переносите на глаз, скажем так. Вы делаете определенные пометки на стене, да, и ориентируясь на эти пометки, вы переносите рисунок. Это гораздо сложнее, вы устанете в разы больше, проведете больше времени за работой, но когда вы закончите этот проект, по крайней мере, у меня так происходит, да, я очень-очень уставший, буду лежать вот так вот где-то у себя дома, на диванчике буду листать эти работы и буду думать, круто, что я это опять сделал.
Вы довольны собой как художником?
Нет.
Вот у вас у всех творческих людей вечная проблема. Вы всегда стараетесь быть лучше.
Да, это, наверное, не проблема, это наоборот, это здорово, да. На тот момент, когда вы завершаете работу, вам кажется, что все идеально. Но когда проходит некоторое время, и вы проходите в пятый или шестой раз мимо этой стены, вы на нее смотрите и думаете, ну почему я не сделал лучше?
Я же здесь вот так вот мог сделать.
Да, но это тоже понятно, и это можно объяснить, когда вы очень долго стоите возле рисунка, ваш глаз замыливается. Именно по этой причине, когда я делаю большой проект, я не делаю его за один день. Многие проекты большие можно было бы завершить за один день. Но мне очень важно, когда я нарисовал что-то или начал рисовать, чтобы мой глаз отдохнул хотя бы одну ночь. Когда я приезжаю на следующий день, я уже вижу все ошибки, которые я не замечал в предыдущий день. И я могу дать совет многим художникам, которые хотят начать рисовать граффити или большие какие-то масштабные муралы, не делайте ничего за один день.
Даже если, конечно, вам за это захотят заплатить много денег.
Да, потому что потом вы будете об этом жалеть.
Ну и не могу не задать один из трех вопросов, которые я задаю всем художникам. Mm-hmm. Художник должен быть голодным?
Наверное, да, но не в смысле материальном, то есть не физическом. Да? У него должен быть голод к чему-то новому, голод как стремление, да, к чему-то, к большим вершинам. И таким голодным должен быть не только художник, а
любой
все остальные
человек.
Тоже. Да, конечно.
Так, чем вдохновляетесь? Ну, или, как обычно, вот этот вот самый любимый ваш вопрос. Откуда берете идеи для новых картин?
Но они на самом деле везде, буквально лежат под ногами. То есть вы идете, и важно только просто посмотреть вниз, под ноги, или наоборот поднять голову к небу, посмотреть и увидеть там.
То есть оно везде, в принципе, творчество везде.
Абсолютно, да.
Ну, судя по тому, что вы, кстати, очень любите всяких бабочек, вот как вы уже упомянули, ну, к примеру, да, всякие цветочки, листики, вы достаточно любите природу, я так полагаю, все-таки.
Я люблю, да, природу, и, ну, мы сами дети природы, скажем так, да, а особенно говоря про природу Кыргызстана, мне очень нравится находиться и в горах, мне очень нравится путешествовать, правда, я путешествую больше, наверное, за рубежом, чем в Кыргызстане, но тем не менее, когда я бываю где-то в пути, да даже та же самая дорога на юг, да, в Ош, это до того прекрасно, красиво, последний раз я ехал по дороге, это и несколько лет назад, до пандемии, кажется, я уже не помню. И я ехал и всю дорогу смотрел в окна, как будто бы тут и никогда я не жил.
То есть вы тот самый человек, который, когда проводит долгое время в дороге, реально смотрит на дорогу и на то, что окружает, а не в телефон?
Когда я не держусь руками за руль, да, я смотрю по сторонам.
Ну и, конечно, последний вопрос. А что будет следующее? Какая картина?
Как я уже говорил, анонсировал, мы хотим продолжить проект Kiss Power. Я думаю, что в ближайшем будущем мы найдем эту стену. Мы повторим. Да даже не повторим, мы продолжим этот проект, и он будет иметь серию картин. Мы хотим продолжать делать это, мы хотим говорить о том, что да, вы можете не забывать об этом, и говоря вот про эту картину и про идею, если можно обратиться к слушательницам, да, пожалуйста, помните, что у каждой из вас есть ваша Kiss Power, ваша женская суперсила, и неважно, чем вы занимаетесь, как говорит мой очень близкий человечек, многие идеи, кстати, именно она мне подает. Не буду называть ни имени, ни статуса. Это очень-очень близкий человечек. Самый близкий человек мой в моей жизни, да. И она часто говорит, многие женщины забывают, что на самом деле у каждой есть эта суперсила. И неважно, чем вы занимаетесь, работаете ли вы на радио, или, может быть, вы моете посуду, да, где-то, ну, потому что заставила жизнь, или что-то еще вы делаете, неважно, просто помните про вашу суперсилу, про которую вы забываете, потому что вы каждый день должны ходить на работу, вы должны делать что-то, чтобы прокормить семью, но иногда важно остановиться, да, подумать об этом, вспомнить про эту суперсилу, и наши картины будут служить напоминанием для того, чтобы вы не забывали про ваши Kiss Power.
Ну и, наверное, дополню уже от себя, что все мы обладаем суперсилой, но если так случилось, что где-то нужна помощь, пожалуйста, не бойтесь ее просить. Потому что кто-то, возможно, откажет, но я думаю, что большинство людей откликнутся и вам помогут.
Золотые слова. Согласен.
Ну, а на радио «Спутник Кыргызстан» был Виктор Цой, основатель арт-группы «Body Colors», человек, который дарит нам краски. И это круто. И эмоции, надеюсь, хорошие. Спасибо.
Спасибо вам. Хорошего дня.